Глава первая. Рождение и мирская жизнь Льва Даниловича Наголкина, впоследствии старца Леонида. Его поступление в Козельскую Оптину пустынь, переход в Белобережскую пустынь, временное пребывание в Челнском монастыре и переход на Валаам. Преснопамятный оптинский старец иеромонах Леонид, в схиме Лев, родился в 1768 году в городе Карачеве Орловской губернии и в святом крещении наречен был Львом. Родители его были простые граждане карачевские, мещанского сословия по фамилии Наголкины. Имя отца было Даниил. Более о родителях старца отца Леонида ничего не известно. Можно только с достоверностью полагать, что они были люди разумные и благочестивые. К сему заключению приводит разумность и благочестие их молодого сына Льва. Как впоследствии и сам старец отец Леонид по поводу наследственности добродетелей или пороков от родителей к детям выражался так: «Яблоко от яблони далеко не укатится». При таких душевных качествах родители старца отца Леонида были, как видно, бедные. На эту мысль наводит то обстоятельство, что сын их, молодой Лев, достигнув зрелого возраста, несмотря на свои умственные и нравственные способности, не имел возможности оставаться дома и заниматься хозяйственными делами, а вынужден был поступить на жалование в приказчики к одному купцу города Болхова Орловской губернии по фамилии Сокольников, торговавшему пенькою и конопляным маслом, дом которого стоял на Одерской площади. В те, впрочем, давние былые времена в Болхове, кажется, едва ли еще употреблялось название «приказчик», а просто называли «работник» или «малый». Редко кому-либо из болховских приказчиков приходилось разъезжать по разным сторонам России. Кожевники бывали иногда в Харькове и по другим украинским ярмаркам, а торговавшие пенькою дальше своего уезда не ездили. Накупив по разным селам и деревням достаточное количество пеньки и масла, они сбывали все это белевским купцам, которые имели дело с Петербургом. Но Лев был мало и расторопный, и сметливый, честный и верный. По примеру некоторых смельчаков он и сам сбывал свой товар непосредственно тогдашним петербургским купцам. Сбыт этот производился в городе Сухиничах Калужской губернии. И хозяин вполне доверял честному своему малому сухиническое дело. Почему и приходилось ему последнему в продолжении зимы бывать в Сухиничах по нескольку раз. Впоследствии, при воспоминании о сём, старец-отец Леонид приговаривал: «Плохинская дорога из Болхова в Сухиничи мне так была знакома, как с печки на лавку». В то время, к которому относится рассказ, дорога эта пролегала среди густых непроходимых лесов. Проезжая однажды этим путем, Лев встретил волка, который начал нападать на молодого парня. Но Лев обладал большой телесной силою, он мог поднимать тяжести до 12 пудов. Потому, схватив имевшуюся при нем дубину, он ошеломил волка. Оправившись от удара, разъяренный зверь вскочил к льву в сани и вырвал у него из икры правой ноги часть мяса, как впоследствии говорил старец: «Пожалуй, фунт не уберешь». Затем и опять бросился на него с разинутой пастью, в которую лев успел всунуть руку и своими мощными пальцами крепко уцепился за горло зверя, что и обессилило его. Между тем испуганная лошадь во всю мощь, как на крыльях, неслась двумя седоками. Наконец, ввиду деревни, совсем обессиленный волк свалился с саней. А лев при помощи Божией добрался до своего Болхова. Рана у молодого дюжего человека скоро зажила, однако оставила след на всю его последующую жизнь. Он на правую ногу несколько прихрамывал, а в шрам образовавшейся от раны, мог вмещаться Володский орех. Проезжая часто по торговым делам из Болхова в Сухиничи и обратно, Лев имел случай нередко сталкиваться с людьми разных званий и состояний. И так как он одарен был хорошими умственными способностями, имел прекрасную память, любознательность, наблюдательность, дальновидность и соображение, то приобрел через это весьма много разнообразных, нужных и полезных сведений. Память же у него была такова, что, услышав однажды от путешественников о какой-либо местности, в другой раз через долгое время он говорил о ней уже как очевидец и коренной житель того места. Знал все слышанные им подробности, хозяйство обитателей, промышленность, семейный быт и прочее. Прекрасно понимал жизнь наших бар, их быт, воспитание, службу, утонченность обращения, также военный быт, флотскую службу, полевую и морскую нужду. Все это как будто он видел своими глазами и вымерял своими шагами. И потому, разговаривая о всех этих и подобных предметах, он как будто читал развернутую книгу. Таким-то образом он хорошо знал почти всю Россию. Имея же общение с людьми всех сословий, Лев Данилович через это еще в мире приобрел большое знание людей и опытность, которую впоследствии употреблял для пользы ближних, обращавшихся к нему за духовными советами. Добродетельная жизнь и способности ценятся везде. Видя усердие и во всем исправность своего малого, зажиточный хозяин дома готовил ему свою дочь в замужество. Но у Льва Даниловича было другое намерение и стремление, а потому он наотрез отказался от этого счастья. После, когда он уже был старцем в Оптиной пустыне, эта бывшая его невеста, вместе с другими спутницами, приходила к нему в Оптину как посетительница и богомолица. На 29-м году своей жизни, именно в 1797 году, Лев Данилович оставил многомятежную и суетную жизнь мира сего и первоначально поступил в Оптину в Введенскую пустынь Калужской епархии. Настоятелем монастыря в то время был игумен Авраамий, первый восстановитель и возобновитель совсем было пришедший в упадок сей пустыни. Ревностно принялся молодой послушник за труды монастырской жизни и своей богатырской силою по временам удивлял сожителей своих и вообще соприсутствовавших. Приводим здесь ему пример. В одно время с Львом Даниловичем поступил в Оптину другой молодой послушник, впоследствии бывший настоятелем Московского Симонова монастыря архимандрит Мелхиседек. Оба они равны были силой. Вот открылась надобность соединить каналом два небольших озера вблизи монастырской бани, и почему-то требовалось окончить дело в один день. К этой работе нужно было приставить до 20 человек поденных. Два упомянутых богатыря решились принять этот труд на себя и во что бы то ни стало окончить работу в один день, и к изумлению всех намерение свое привели к желаемому концу. Только в этот день они отличились особенным аппетитом, как впоследствии, неоднократно подшучивая над собой, рассказывал о сем сам старец-отец Леонид: «Мы вдвоем съели в этот день 15 фунтов хлеба». Недолго прожил в Оптиной пустыне молодой послушник Лев, всего 2 года. Но в этот короткий срок своими непомерными трудами успел расстроить крепкое свое здоровье, как сам он писал о сем уже в преклонных летах. В 1799 году он перешел из Оптины в пустынную обитель Белобережскую Брянского уезда Орловской епархии. Неизвестно, какая причина побудила его к сему переходу. Если предположить тяжелые труды в Оптиной, от которых он потерял свое здоровье, так и в Белобережской обители его ожидали те же труды, на которые он обрек себя при поступлении в монастырь. Вероятнее всего, его потянуло туда неудержимое желание обучаться жизни духовной, так как настоятельствовал в то время в Белых берегах иеромонах Василий Кишкин, старец духовной жизни, подвязавшийся немалое время на Афонской горе. Итак, не для облегчения трудов и не для телесного успокоения перешел послушник Лев в другую обитель. Напротив, и здесь, как и в Оптиной, он проводил дни свои в непрерывных трудах, подавая собою всем братьям пример трудолюбия и искреннего послушания. А такая жизнь, сама собою, возвышала его перед прочими братьями и не могла не обратить на него особого внимания отца-настоятеля. И вот через 2 года по поступлении в Белобережскую пустынь, 1801 год, Лев пострижен был в монашество и наречен Леонидом. Вскоре затем, в том же 1801 году, 22 декабря, он рукоположен был во иеродиакона, а 24 декабря – во иеромонаха. Таким особенным вниманием настоятеля к вновь поступившему послушнику и быстрым производством в чины монастырские, не вознесеся сердце его, ниже вознесостися очи его, и не ослабела в нем ревность к трудам и послушанию. Однажды, при наступлении храмового праздника, клиросные братья, недовольные чем-то, отказались петь бдение, полагая, что этим принудит настоятеля исполнить некоторые их требования. Но настоятель не захотел уступить их неразумному домогательству, и, чтобы смирить их, велел позвать отца Леонида с другим близким к нему братом и им вдвоем пропеть все бдение. Отец Леонид в это время возил с хутора сена. Усталый, покрытый пылью, он только сел за стол подкрепиться незатейливым монастырским ужином, но вот ему передают волю настоятеля, чтобы он немедленно шел в церковь и становился на клирос отправлять бдение. Ни слова ропота и противления настоятельской воле не вышло из уст истинного послушника. Не докончив даже своего ужина, он поспешил в церковь и вдвоем с товарищем, к удовольствию настоятеля, исполнил волю его. Голос он имел довольно сильный тенор-бас, хотя несколько резкий, пел правильно и хорошо знал порядок церковной службы. Другой случай показывает, что в отце Леониде вместе с трудолюбием и послушанием соединялось и великое человеколюбие. Во время пребывания его в Белобережской обители был там один брат, впадший в прелесть. Взошел он однажды на колокольню и кричит оттуда во всеуслышание: «Смотрите, смотрите, я вергнусь низу и не разобьюсь. Ангелы Божии примут меня на руки свои». Сказано: «Яко ангелам своим заповесть о тебе, сохраните тебя, и на руках возьмут тебя, да никогда приткнешь и о камень ногу твою». Между тем, бывший на какой-то работе отец Леонид вдруг бросает работу и, что есть силы, бежит на колокольню. Лишь только он успел вбежать туда, как прельщенный, окончив свою речь, бросился было через балясник. Но в это мгновение отец Леонид успел схватить его за край одежды, втащил обратно на колокольню и позаботился о пользе его души и спасении. В 1804 году иеромонах Леонид братством Белобережской пустыни избран был в настоятели сей обители, на место оставившего начальническую должность строителя-старца отца Василия. Это случилось в 5-й год по поступлению отца Леонида в Белобережскую пустынь и 7-й с поступления его в Оптину. Срок до избрания на настоятельскую должность вообще очень короткий. Но он именно показывает, что отец Леонид в это недолгое время так преуспел в жизни духовной, что опередил на этом поприще многих старожилов-монахов. Замечательно, что самое избрание иеромонаха Леонида на настоятельство застало его в трудах послушания. Дело было так. Собрались монастырские братья и стали рассуждать, кого бы избрать на место прежнего строителя. Но отец Леонид уклонился от этих толков. «Выберут кого-нибудь и без меня. А слышно, что в обители вышел весь квас», — подумал он, — и пошел квас варить. Между тем братья после долгих толков решили, что, кроме отца Леонида, в настоятеля избрать некого. Пошли всем собором в квасоварню, взяли из его рук черпак, который он в это время держал, сняли с него фартук, приличным образом одели и повезли в Орел для представления его преосвященному Досифею и утверждения в должности настоятеля, каковое утверждение в то же время со стороны владыки и последовало. Начальственная должность отца Леонида не изменила его простого образа жизни. Так, если дело заставляло его куда поехать, нередко он ездил на одной лошадке, в простой тележке и без кучера. В Белобережской пустыне был иеромонах Гавриил, карачевский уроженец, который вскоре по посвящении в сан иеромонаха, вследствие представления отца-строителя, изъявил сему последнему свое желание побывать с ним в Карачеве, месте своей родины. Отец-строитель не отказал ему в этом, а сказал, чтобы, как только откроется первый случай, он напомнил ему о сём. Случай не замедлил открыться. Отцу-настоятелю почему-то нужно было поехать в Карачев, и потому накануне поездки он велел отцу Гавриилу готовиться к пути. Но у отца Гавриила давно уже все нужное было подготовлено. Праздничная ряска и камелавка, уложенная в камелавочник. Настал час отъезда. Помолились Богу, выходит. Смотрит отец Гавриил, подали телегу с передком, запряженную в одну лошадь. «Где же кучер?» — спрашивает отец Гавриил. «Какой?» — возражает настоятель. Отец Гавриил. «Чтобы править». Настоятель. «Чтобы у меня для одной лошади трех кучеров?» «Спасибо». «Садись-ка, брат, на передок, а устанешь, я сяду». «А это что, камелавочник и ряска?» «Да я и сам камелавки не беру с собой». «А ты, если берешь с собой парад, так садись на мое место, а я лошади править буду». Тотчас и сел на передок. Сконфуженный отец Гавриил был уже и не рад, что взял свой парад. Немедленно снес его в келью и попросил отца-строителя сесть на свое место, а сам занял должность кучера. До занятия настоятельской должности отец Леонид, конечно, с согласия и благословения своего отца-строителя, временно пребывал в Челнском монастыре Карачевского уезда, где в то время поселился только что прибывший из Молдавии карачевский уроженец, земляк отца Леонида, схимонах Феодор, ученик великого старца Паисия, архимандрита Молдо-Влахийских монастырей. Многие из братьев Челнской обители пользовались духовными наставлениями сего опытного в подвижнической жизни и умудренного благодатью Святого Духа старца отца Феодора. Под руководством сего-то наставника и отец Леонид обучился противоборству страстям и достиг духовного просвещения. Чистейшая любовь неразрывными узами соединяла наставника с учеником. Заметим, кстати, что в то же время отец Леонид имел еще духовное общение с настоятелем Брянского Свенского монастыря, ректором Севской духовной семинарии архимандритом Филаретом, впоследствии киевским митрополитом, который при научном образовании, через общение с подобными отцу Леониду иноками, рано обучился ценить духовный разум опытных в духовной жизни старцев, хотя бы и не получивши школьного образования, и, думается, как сам подвижник и монахолюбивый, был коротко знаком с старцем отца Леонида схимонахом Феодором. Когда отец Леонид был простым иеромонахом, тогда ему удобно было временно проживать в Челнском монастыре при старце отце Феодоре. Когда же он определен был белобережским строителем, тогда уже лишился возможности сожительствовать с ним в чужой обители. Тяжело было ему прервать близкие сношения с своим старцем-наставником. Но провидение разлучило сподвижников ненадолго. Беспокойство от посетителей, нарушавших безмолвие монашеской жизни в Чонском монастыре, особенно же слава о добродетелях и подвигах отца Феодора, от которой он всегда по смиренно-мудрию бегал, понудили его в 1805 году для более удобного молитвенного служения Господу переселиться в пустынную обитель Белобережскую. С любовью принят был смиренный старец своим присным учеником, настоятелем сей пустыни отцом Леонидом, который обрадовался приходу мудрого наставника как обретению великого сокровища. Совместное жительство и частые собеседования с старцем еще более усовершило отца Леонида в духовной жизни и более поощряло его к дальнейшему прохождению подвигов духовных. Недолго, впрочем, судил Господь пробыть отцу Леониду в должности настоятеля обители. Всего 4 года, ибо не по сердцу была ему многозаботливая настоятельская жизнь. В Белых берегах в 1807 году старца его, отца Феодора, постигла сильная и продолжительная болезнь. 9 дней не принимал он никакой пищи и 3 суток пробыл в летаргическом сне. Испытав всей болезни, как говорит описатель жизни и подвигов отца Феодора, сладостное ощущение благодатных даров Духа Божия, старец возжаждал еще более уединенной и безмолвной жизни и объявил о сем желании отцу-настоятелю и братьям. По любви и уважению к нему немедленно устроили для него уединенную келью в глуши леса в 2 верстах от обители, где он и поселился вместе с другим великим подвижником, иеросхимонахом Клеопою. К ним-то в скором времени перешел и смиренный отец Леонид, добровольно сложивший с себя в 1808 году настоятельство. И здесь-то, как было в свое время слышно, живя с упомянутыми 2 подвижниками в пустынном безмолвии, он принял келейное пострижение в схиму, а с нею и прежнее свое имя — Лев. Но сказал Господь: «Ниже вжигают светильника и поставляют его под спудом, но на свечнице, и светит всем, иже в храмине суть». Скоро провидение открыло людям пустыннолюбивого отца Феодора. Слава о высокой жизни и мудрости его пронеслась повсюду, и вскоре к дверям кельи его стали стекаться 1000 посетителей, нарушавших тишину пустынной жизни подвижников Христова. Тяготясь молвою, сколько приятную для самолюбия, столько же неприятную для смиренно-мудрия, а вместе и зная, что новый отец-настоятель монастыря смотрит на эту молву народную, как на нарушение мира всей обители, они возымели сильное желание переселиться в отдаленные северные пределы царства российского. Немало времени продолжалось и возрастало в них сие влечение. И вот прежде всех оставил обитель ученик старцев, подвижник, живший в монастыре, вышеупомянутый иеромонах Гавриил, и, так сказать, проложил путь самим старцам. Он переместился на Валаам. Затем сгорела пустынная келья отца Феодора от нечаянного случая и недосмотра самих пустынников, так что и сами они едва спаслись от огня. После сего уже и старцу Феодору суждено было промыслом Божиим прежде своих сподвижников также оставить Белые берега. Предавшись воле всемогущего, носящего всяческое глаголом силы свои «я», он в 1809 году направил путь свой на Новоязерский монастырь, находящийся на восточной стороне Новгородской губернии. Впрочем, там не остался, а по воле санкт-петербургского митрополита Амвросия поместился в Палеостровской пустыни на острове Онежского озера, где и провел 3 скорбных для него года. На месте же сгоревшей пустынной келии отец Леонид с отцом Клеопою озаботились построить новую келью. Впрочем, им недолго пришлось пожить в ней. Вероятно, и к ним, как к отцу Феодору, ходили за советами мирские посетители и братья, что, как выше замечено, не нравилось новому отцу-настоятелю. Потому со стороны его последовал об этом преосвященному Досифею донос. А владыка, желая успокоить отца-настоятеля, приказал отцу Леониду уже и поневоле выйти из Белобережской пустыни, сказав, что два волка в одной берлоге не живут. Таким образом, побуждаемые необходимостью, а вместе и желая жить несколько поближе к своему духовному наставнику и другу отцу Феодору, отец Леонид с больным отцом Клеопою в сопровождении монаха Амфилохия, ученика отца Леонида, в 1811 году переселились на жительство в Валаамский скит, куда в следующем 1812 году удалось перейти из Полиостровской пустыни и самому старцу Феодору. Обстоятельства, как видим, слагались обычным порядком, но все невидимо управлялось и устроялось премудрым промыслом Божиим к пользе избранных рабов его. Семья пустыннолюбцев неожиданно собралась воедино. Отец Леонид и отец Клеопа, сблизившись на Валааме с отцом Гавриилом, наконец имели утешение соединиться изгонимым за правду старцем отцом Феодором. Впрочем, гонение это было вследствие недоразумения Полиостровского отца-настоятеля. В жизнеописании старца отца Феодора читаем: «Довольно сказать, к славе имени Божия и к чести виновника временных скорбей Феодора в Полиостровской пустыни, что он, виновник, 5 часов от глубины сердца сокрушенного, повергшись к стопам больного Феодора за 25 дней до смерти его, проливал пред ним слезы раскаяния и умиления и простился с ним перед смертью, как искренний друг и благодетель».